Петербурге состоялась конференция «Культура и власть в СССР 1920-50-е годы» из цикла «История сталинизма». Владимир Булдаков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории РАН, представил доклад «От приручения к диктату власти и культуры в 1920-е годы».
Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я думаю, сегодня всем нам более или менее ясно, что в гигантском, драматическом, трагическом столкновении русской культуры и сталинизма верх одержала все же культура. Мне думается, по большому счету, иначе не могло и быть. Культура сильнее политики, политика является в известной степени частью культуры, но нельзя отрицать и того, что в результате известного рода политики культура очень и очень страдает. Так произошло и на сей раз. Конечно, русская культура понесла от сталинизма колоссальные потери. Но нельзя забывать и о том, что деятели культуры в очень значительной степени помогли сталинизму. И, в общем-то, вся траектория развития русской культуры к настоящему времени неотделима от понятия сталинизма. Это действительно так. Сегодня же много говорилось о том, что сталинизм не уходит, и, к сожалению, он не уходит и из нашей культуры. Тема моего доклада – «От приручения к диктату власти и культуры в 20-е годы». Но я хотел бы обратить внимание вот на что. Я буду больше говорить не о власти, а о культуре. О власти мы и так слишком много говорим. Конечно, я буду говорить о культуре не столько в смысле противостояния власти. Вряд ли в 20-е годы это возможно было. Речь скорее пойдет о том, как культура, вольно или невольно, в 20-е годы помогала власти. Но всем понятно, что всякая власть нуждается в культурной ауре, формирующем тот имидж, который эстетически подкрепляет и нравственно закрепляет ее идеологические и политические притязания. Существует представление, что большевистская система установила жесткий диктат над культурными процессами с момента политического самоутверждения. На деле ситуация была намного сложнее. Инерция хаотичного революционного прошлого препятствовала стабилизации власти. Мифы революции не соответствовали нарождающимся представлениям о ней. Иллюзии диктатуры пролетариата мешали созданию коммунистического левиафана. В конечном счете, возможности приручения деятелей культуры, а затем и управления культурным процессом, зависели от создания соответствующей культурной номенклатуры и подчиненного ей творческого слоя. В общем-то, сформулировать задачи культурной политики, утвердившегося большевизма после гражданской войны, было несложно. Ясно, что власть нуждалась не только в идеологических, но и в культурных, в широком смысле, в эстетических подпорках. Но сделать это было чрезвычайно сложно. Это было связано прежде всего с тем, что за спиной слова власти стояла и инерция всей русской культуры, инерция Серебряного века, наконец, авангардистские течения, поднятые вихрем революции. В этих условиях, конечно, притирка власти и культуры осуществлялась очень неровно. И речь, на мой взгляд, должна идти именно о притирке. Дело в том, что в это время власть, конечно, овладеть всей культурой не могла. Не могла просто физически, для этого не хватало соответствующих руководителей. Да более того, власть не могла сформулировать нужные ей культурные задачи. С другой стороны, культура, прямо скажем, не понимала, чего от нее хочет власть. И культура в значительной степени, особенно авангардистские течения, питались инерцией революционного времени. Нельзя забывать о том, что в русской культуре очень был силен негативистский момент, то есть отрицание того, всего того, что навязывается власти. И в начале 20 века это проявилось, конечно, с особой силой. Большевики не могли в одночасье создать слой бюрократов или управленцев от культуры. В годы военного коммунизма, кстати, это было несколько даже проще, поскольку имелась возможность воздействовать на людей культуры чисто материальным образом. В этих условиях Луначарскому удалось сбивать волну антисоветского недовольства с помощью всевозможных попутчиков. В годы НЭПа положение заметно изменилось и осложнилось. Парадоксальная ситуация заключалась в том, что велеречивый нарком-просветитель, на словах обличавший цель буржуазное, своим образом жизни и графоманством определенно провоцировал интерес к образу жизни бывших. И в этом партначальник культуры был вовсе не одинок. Между тем, деятели культуры весьма остро реагировали на всевозможных назначенцев. Напомню, Борис Пастернак вспоминал некоего руководителя культуры – Он был, писал он, разухабистый, развязный и дородный парень. Веселый и самоуверенно он признавался в отсутствии образования. Вот такие парни, неучи, приходили из деревень или из местечек, нахватывали спортивных лозунгов, марксистских схем, газетных фразеологий и чувствовали себя вождями и диктаторами. Ну, надо сказать, что среди подобных бюрократических культур триггеров и были просто разложившиеся типы. Художник Борис Григорьев отмечал, теперь назначают профессоров исключительно по протекции непременных сторонников правительства, преимущественно футуристического искусствопонимания. Ну, мне думается, он был не совсем прав. Футуристы с их радикальными установками, конечно, не могли продержаться долго в условиях, когда власти хотелось стабилизации. Как известно, роль главного покровителя искусств в свое время претендовал Троцкий. Он признавал основную массу литераторов, я имею в виду его книгу «Литература и революция», попутчиками революции. Причем выделял среди них и пролетарских писателей, и крестьянских, и, в общем, не без оснований всех их называл хлыстовствующими. Однако, что интересно, он при этом ценил именно этих самых деятелей, которые никак не вписывались ни в коммунистическую идеологию, ценил эстетические достоинства и, в сущи, по сути дела, он признавал единственным пролетарским, нужным для власти автором небезызвестного Демьяна Бедного. Надо сказать, что этот деятель действительно сыграл колоссальную роль в приручении писателей и художников большевистской власти. В общем-то, он задавал известный тон, и многим хотелось этот самый лубочный, ярмарочный, балаганный стиль пародировать, вне всякого сомнения. Такая тенденция была. В то же время, конечно, известно и то, что Демьян Бедный вызывал недовольство интеллектуальной и художественной среды. В общем, его по понятным причинам недолюбливали и презирали. Ну, презирали и многих других людей, которые пошли на поводу у советской большевистской власти. Но, тем не менее, люди такого склада, такого типа имелись, и они оказывали колоссальное влияние на культуру раннего сталинизма. Интересно, что в августе 22 года Троцкий одернул Сергея Городецкого, который вознамерился со своими сторонниками навести революционный порядок в литературном цехе. Троцкий возражал этому леваку, не вам судить, партия должна определять. Он поучал выставить вопрос о пределах применения диалектики в коммунистическом искусстве. Это темновато. Соглашаясь, что художник, овладевший диалектикой, станет проницательным в общественном и даже индивидуальном психологическом отношении, Троцкий указывал, что самим художникам задумываться об этом не стоит. Большие реки сыграют роль поводырей для политически подслеповатых деятелей культуры. И поэтому претензии леваков на то, чтобы завести строгую товарищескую дисциплину в своей среде, неосновательны. Коммунисты это и без того сделают. Но тогдашние коммунисты сами нуждались в поводыре. Мы не должны забывать, что 20-е годы трудно назвать устоявшимся сталинизмом. Дело не только в многочисленных партийных дискуссиях по разному поводу. По сути дела, большевики до 24-го года, по крайней мере, условно говоря, не знали, как двигаться дальше. То ли думать о мировой революции, то ли действительно строить социализм в одной отдельно взятой стране. И вот такая неуверенность, с одной стороны, и инерция творческой свободы, с другой стороны, со стороны художественного цеха, вот они создавали довольно хаотичную атмосферу, в которой нужно было как-то разобраться, и из этого должно было сложиться нечто стабильное. Это было чрезвычайно сложно, и в этом, конечно, сыграли определенную роль известного рода деятели культуры. Примечательно, что еще в 1923 году известный философ Федор Степун подметил весьма важную черту нарождавшейся, пытавшейся основательно утвердиться большевистской власти. Он писал, большевикам мало одной только лояльности, то есть мало признания советской власти как факта и сил. Они требуют еще и признания себя и своей власти за истину и добро. Вот это большевикам, конечно, удавалось с трудом. И Федор Степун улавливал ноту какого-то извращенного идеализма в деятельности, в образе мысли некоторых большевиков. Ясно, что его наблюдения делают честь его проницательности. Очень часто чувствовал я в разговорах с большевиками, отмечал он, их глубокую уязвленность тем, что фактические победители над Россией, они все же ее духовные отщепенцы, что несмотря на то, что они одержали полную победу над русской жизнью, умелой эксплуатацией народной стихии, они с этой стихией все-таки не слились, что она осталась над ними краденым боевым конем, на котором и из боя выехать некуда. Вот это образное замечание, по-моему, совершенно четко дает представление о том, какая ситуация в взаимоотношениях деятелей культуры и большевиков сложилась в 20-е годы. Конечно, и народ с его традиционалистским мировосприятием, и буржуазная, равномелко буржуазная интеллигенция мешали большевистской власти. Но сделать с этим наследием, культурным наследием, большевики, конечно, ничего не могли. Принято считать, что наиболее естественно, что ли, в систему новой власти вписался знаменитый пролетарский, как стали позднее называть, поэт Владимир Маяковский. Ну, мне думается, что это далеко не так, и исследования показывают, что эта ситуация была намного сложнее. Маяковский еще в 21-м году говорил: весь тот вулканный взрыв, который принесла с собой Октябрьская революция, требует новых форм искусства. И нам нужен порыв к труду не на страх, а во имя грядущего будущего. Ну, теоретически, конечно, любой партийный руководитель того времени и с этим бы согласился. Эти призывы соответствовали руководящим указаниям. Авангардом нового искусства должен стать тот театр, который будет художественным агитатором, пропагандистом коммунистической идеологии созданием нового быта. Но между тем политическая обстановка не вдохновляла. Идеология тонула в пучине фрустрационных эмоций. Пиндары революции рисковали остаться в одиночестве. Но людей творческих в сентябре-августе 21-го жутковатые впечатления произвели уходы из жизни очень разных, по-разному уходы из жизни, но выдающихся поэтов Александра Блока и Николая Гумилева. Мандельштам воспринял это как смерть языкового сознания уходящей эпохи. Действительно, вот здесь большевики показали, кто им нужен, кого они запросто могут растоптать и выбросить вон не только из истории, но и из памяти. Тем не менее, в 1925 году в резолюции о политике партии в области художественной литературы тогдашних писателей, соответственно, кстати сказать, Троцкому, разделяли на пролетарских, крестьянских и попутчиков. Причем по критериям весьма и весьма туманным, но ясно, что попутчики составляли, как и у Троцкого, большинство. Вместе с тем было заявлено, что коммунистическая критика должна изгнать из своего обихода том литературной команды. Ну, кстати сказать, в значительной степени вот эту роль литературной команды, что ли, играли критики самодеятельные. Ну, критики таким образом обычно бывают настроены, что им нужно указать, как должно быть. И в данном случае они более или менее успешно указывали, что должно быть. Хотя надо сказать, что среди критиков того времени также было предостаточно леваков. Нет сомнений, что власть в то время рассчитывала на проявление самоцензуры, на лояльность и конформизм со стороны деятелей творческого цеха. И власть надеялась, что излишне независимые таланты будут так или иначе смирены с помощью всевозможных критиков. Между тем, даже среди деятелей пролетарского искусства возникали явления негативного характера. Журнал «Пролетарское искусство» признавал: «Пролет искусства частично выродилось в казенных писателей, частично попало под влияние академизма. А новейшая литература, Серпионы, Пельняк, приноравливаются к легкому непочтению, усвоив наши приемы и издобрив их символизмом». Отсюда следовал призыв: лев должен собрать воедино левые силы. Но сомнительно, что такие силы находились. Но я уже говорил, что вроде принято, что успешнее всех в коммунистическую меповскую действительность вписался Маяковский. Но должен напомнить, что сам он, безусловно, это уже замечено давно, страдал от своего двойственного такого положения. Молодежная аудитория воспринимала его неоднозначно. В 28-м году в Вятке, не где-нибудь, а в Вятке, в глубинке, даже бросили в него тухлым яйцом. А 9 апреля 30-го года на выступлении в Плехановском институте комсомольская аудитория встретила его с некоторым непониманием, порой демонстративно себя вела, задавали каверзные вопросы. А через 5 дней, что по-своему символично, Маяковский застрелился. Надо сказать, что из всей творческой среды, конечно, наиболее политизированными были писатели. И, в общем-то, большевистской власти в основном усмирять приходилось. Что касается художников, то они в значительной степени творили и действовали по инерции. По инерции 17-го года в основном, февраля 17-го года, я имею в виду. В известном смысле они не замечали времени, продолжали творить. И считали, что всякая власть, которая продолжает известные творческие свободы, она, в общем-то, их сторонница. Ну и не приходится напоминать, что с большевистской власти так или иначе по-своему сотрудничали и Марк Шагал, и Малевич, и даже Василий Кандинский. Но совершенно очевидно, что в определенный момент вот эти выдающиеся фигуры русской культуры стали большевизму неугодны. И, в общем, их отъезд за границу, он совершенно не случайен, по-своему он символичен. Но были и такие авторы, как Исаак Израилевич Бродский, очень неплохой художник, который с легкостью переключился с изображений портретов Керенского на изображение большевистских вождей. В 24-м году он, как известно, предложил написать картину «Гроба Ильича», обсуждали эту картину, наконец, с одним из вариантов Ворошилов согласился. Надо сказать, что вообще становлением определенного модуса венди большевистской власти и культуры очень существенную роль сыграл Ворошилов. Ворошилов и через посредство Ворошилова, иной раз напрямую, а Демьян Бедный общался со Сталиным, в общем, кое-что подсказывал, и, в общем, это приносило какой-то результат. Вот стоит напомнить, что в 26-м году Бродский писал Ворошилову: «Все художники в вашем лице видят вашего спасителя, ни много ни мало». Ну, Бродский, как известно, прославился своей картиной, изображающей не только Ленина в кепке, но и расстрелом 20 бакинских комиссаров. Было сделано с помощью помощников масса копий этой самой знаменитой картины. И что интересно, эту картину искренне приветствовал престарелый же, находящийся в Финляндии, Илья Репин. Он считал, что это выдающееся произведение современной живописи, реалистической, естественно, живописи. В общем-то, Бродский, что символично, он основательно работал над этой картиной, выделили ему специальную мастерскую, ездил он в Баку, опрашивал свидетелей вот этого знаменитого расстрела, делались ему замечания на самом высоком уровне. Он, конечно, все это выполнял, и, в общем, получился такой шедевр, можно сказать, советского реалистического искусства. К числу других шедевров, в кавычках или без кавычек, можно и отнести. Да, кстати сказать, что интересно. Вот, видимо, всякая власть, которая желает самоутвердиться, она нуждается вот в таких художниках-реалистах. Между прочим, Репина в свое время, в 18-м году, правительство Скоропадского собиралось пригласить на Украину, исходя из того, что Репин из Чигири народом, и вроде бы украинец, и он должен как-то поспособствовать возвышению режима Скоропадского. Но это к слову. Надо сказать, что были и другие фигуры, которые, в общем, писались хорошо, успешно писались в большевистской власти. Среди них такой автор, как Чехонин. Ну, всем, наверное, известна такая хрестоматийная его тарелка с изображением серпа и молота. Ну, в прошлом Чехонин, надо сказать, воспевал императорскую власть. Это был художником империи. И здесь как-то он незаметно, возможно, незаметно для самого себя, все-таки вписался в эту действительность. В области театра я говорю очень коротко, мое время истекает. Конечно, самой видной фигурой был Мерхольд. Ну, не надо забывать, что Мерхольд в свое время успешно работал в императорских театрах. И здесь он нашел себя. Ну, многие воспринимали его новаторство как балаган, кривляние такое революционное и так далее и тому подобное. Ну, нельзя отрицать, что на развитие советского и даже русского театра все-таки этот новатор оказал колоссальное влияние. Должен также заметить, что такой виднейший деятель киноискусства того времени, как Сергей Эйзенштейн, в общем-то, нельзя сказать, что он вписался в систему большевистской культуры. Ну, надо сказать, что его броненосец Потемкин поначалу был трещин партийной средой несколько настороженно. Это можно было понять. Самые заметные его ленты «Октябрь» и «Броненосец Потемкин», конечно, они были пронизаны духом бунта. А к тому времени, во второй половине 20-х годов, большевикам этого уже не нужно было. Они стремились к чему-то противоположному. Но, тем не менее, и бунтарь Маяковский, и бунтарь Эйзенштейн, они стали классиками советской культуры вот этого самого времени. Мое время истекает, я на этом заканчиваю. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что, конечно, в широком смысле русская культура одержала победу над сталинизмом. И это, в общем, было заметно уже в 20-е годы. То есть сталинизм полностью подчинить деятель культуры не мог. Собственно, у него он к этому даже не стремился, пока ему нужны были только попутчики. Но, тем не менее, в целом, конечно, вот эта коллизия культуры, инерции русской культуры и сталинизма, она сыграла колоссальную роль в нашей, я бы сказал, даже в культурной современности. Об этом нельзя забывать. Спасибо за внимание.
В эфире «Радио Град Петров» прозвучал доклад Владимира Булдакова «От приручения к диктату власти культуры в 1920-е годы».